Глава 26. Гутсер. 70 градусов 5 минут северной широты, 98 градусов 23 минуты западной долготы. 4 января 1848 года. Из личного дневника доктора Гарри Д.С. Гутсера. Вторник, 4 января 1848 год. В живых остался я один. Я имею в виду из врачей экспедиции. Все сходятся во мнении, что экспедиции невероятно повезло потерять всего только 5 человек в ходе кошмарных событий и грандиозного пожара, случившихся при проведении второго большого венецианского карнавала. Но тот факт, что 3 из 5 погибших являлись моими коллегами-медиками, представляется по меньшей мере экстраординарным. 2 главных корабельных врачей, доктора Пэдди и Стэнли, умерли от ожогов. Фельдшер Стерора, доктор Макдональд, спасся из огня и избежал встречи с разъяренным чудовищем, но пал от мушкетной пули, едва успев выбежать из горящих палаток. 2 других погибших тоже офицеры. Первый лейтенант Джеймс Фейерхольм с Эрбуса скончался в черном зале от раздробившего грудную клетку удара, предположительно нанесенного зверем. Хотя тело лейтенанта Фейерхольма, найденное в руинах парусинового лабиринта, сильно обгорело, вскрытие трупа показало, что он умер мгновенно, когда осколки сломанных ребер проткнули сердце. Последней жертвой новогоднего пожара и хаоса стал старший помощник капитана Фредерик Джон Хорнби, растерзанный зверем в так называемом белом зале. Смерть мистера Хорнби видится мне в известной мере иронией судьбы, поскольку именно сей джентльмен почти весь вечер стоял вахту на борту террора и был сменен на посту лейтенантом Ирвингом меньше чем за час до нападения кровожадного хищника. Капитан Крози и капитан Фиджеймс теперь остались без 3 из своих 4 врачей, равно бесценных советов и услуг 2 самых своих верных офицеров. Еще 18 человек получили различные телесные повреждения, 6 серьезные, во время кошмара карнавальной ночи. В число упомянутых 6 входят ледовый лоцман террора мистер Бленки, помощник плотника Уилсон с того же корабля, люди ласково называют его толстяк Уилсон, матрос Джон Морфин, с которым я ходил на Кинг-Уильям несколько месяцев назад, вестовой старшего интенданта Эрбуса мистер Уильям Фаулер, матрос Томас Уорк, тоже с Эрбуса, и боцман террора мистер Джон Лейн. Я имею удовольствие доложить, что все они будут жить. Хотя еще одна насмешка судьбы видится в том, что мистер Бленки, всего только месяц без малого назад, получивший менее тяжелые травмы при встрече с тем же самым существом, травмы, к заживлению которых приложили свои усилия и профессиональные знания все 4 судовых врачей, не пострадал от огня в ходе пожара, но снова получил серьезные увечья правой ноги от когтей или зубов обитающего во льдах зверя, полагает он, хотя и признает, что в момент нападения выбирался из горящих палаток и ничего толком не видел. И на сей раз мне пришлось ампутировать ему правую ногу по колено. Мистер Бленки сохраняет на удивление бодрое расположение духа для человека, столь сильно пострадавшего за столь краткий срок. Вчера, в понедельник, все оставшиеся в живых участники экспедиции явились свидетелями порки. Я впервые присутствовал при данном телесном наказании, принятом во флоте, и молю Бога, чтобы мне никогда впредь не довелось увидеть ничего подобного. Капитан Крози, который кипел неописуемым гневом со времени пожара, случившегося в пятницу ночью, собрал всех оставшихся в живых членов экипажа обоих кораблей в жилой палубе Эрбуса вчера в 9 часов утра. Морские пехотинцы выстроились в шеренгу. Били барабаны. Кают-компанейский вестовой Эрбуса, мистер Ричард Тейлмор и помощник конопатчика с террора Корнелиус Хикки, равно поистине огромный матрос по имени Магнус Мэнсон, были выведены в одних штанах и нижних рубахах с непокрытыми головами к месту перед главной плитой, где была вертикально установлена деревянная крышка люка, представляющая собой квадратную раму из перекрещивающихся брусьев. Одного за другим, начиная с мистера Эйлмора, всех троих привязали к ней. Но предварительно, когда мужчины стояли там, Эйлмор и Мэнсон с опущенной головой, а Хикки с вызывающей вскинутой, капитан Крози зачитал обвинение. Эйлмор приговаривался к 50 плетям за нарушение субординации и безответственное поведение, подвергшее опасности команду своего корабля. Если бы тихий вестовой просто подал идею насчет разноцветных палаток, идею, по его признанию, почерпнутую из какого-то фантастического рассказа, напечатанного в американском журнале, наказание было бы неизбежным, но не столь суровым. Но выступив в роли главного идейного вдохновителя большого венецианского карнавала, Эйлмор вдобавок совершил непростительную ошибку, нарядившись обезглавленным адмиралом. В высшей степени возмутительная выходка, если учесть обстоятельства гибели сэра Джона. За такое, как мы все понимали, Эйлмора вполне могли и повесить. Все мы слышали рассказы о свидетельских показаниях Эйлмора, данных двум капитанам в ходе закрытого допроса, которых он описывал, как закричал, а потом лишился чувств в черном зале, когда понял, что обитающее во льдах существо находится там в темноте вместе с участниками рождественской пантомимы. Что подумало существо, если, конечно, оно обладает мыслительной способностью, как человек, снова увидев голову адмирала, на сей раз картонную, катающуюся по льду? Мэнсон и Хикки приговаривались к 50 плетям за то, что сшили костюм из медвежьих шкур и нарядились в него, в нарушение всех запретов, ранее наложенных капитаном Крози на подобные языческие фетиши. Все понимали, что в составлении плана мероприятия покраски парусины и возведение декораций большого карнавала участвовали еще 50 с лишним человек, и что Крози мог бы приговорить каждого из них к равному количеству плетей. В известном смысле сия скорбная троица, Эйлмор, Мэнсон и Хикки, принимала наказание за неблагоразумие всей команды. Когда барабанный бой прекратился, и означенные трое мужчин выстроились в ряд перед собравшимися членами обеих команд, капитан Крози заговорил. «Надеюсь, я точно воспроизведу его слова ниже. Эти люди подвергнутся порке за нарушение корабельного устава и безрассудства, в котором принимали участие все до единого присутствующие здесь», — сказал он, — «включая меня самого. Пусть все собравшиеся здесь знают и помнят», — продолжал капитан Крози, — «что в конечном счете ответственность за безрассудство, в результате которого пятеро наших товарищей погибли, один лишился ноги, а почти 20, навсегда останутся с обезображенными шрамами и рубцами, лежит на мне. Капитан несет ответственность за все, что происходит на корабле. Начальник экспедиции несет двойную ответственность. Допустив осуществление данных планов, без должного к ним внимания и без вмешательства в происходящее, я стал повинен в преступной халатности и готов признать свою вину перед судом, который неизбежно состоится. Я имею в виду в случае, если мы останемся в живых и вырвемся из ледового плена. Эти 50 плетей и больше должны были бы достаться мне и достанутся, когда мне придется принять неизбежное наказание, определенное моим начальством». Тут я посмотрел на капитана Фиджеймса. Безусловно, любое самообвинение капитана Крози относилось также и к командиру Эребуса, поскольку именно он, а не Крози, наблюдал за основными работами по подготовке к карнавалу. Лицо Фиджеймса было бесстрастным и бледным. Взгляд казался рассеянным. Он имел отсутствующий вид человека, занятого своими мыслями. «Пока же не наступил мой час расплаты», — в заключении сказал Крози, — «мы подвергнем наказанию этих людей, должным образом допрошенных офицерами Эйрбуса и террора и признанных виновными в нарушении корабельного устава, а также в безответственном поведении, подвергшем опасности жизни их товарищей. Боцман Мат-Джонсон!» Здесь дородный Томас Джонсон, толковый боцман Мат-Террора и старый товарищ капитана Крози, 5 лет служивший вместе с ним на терроре в южных полярных льдах, выступил вперед и кивком головы велел привязать к решетке первого мужчину, Эйлмора.